С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы начинаем цикл художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья».
Единственное, что они, несомненно, унаследовали от многих поколений своих благородных предков, был длинный и тонкий аристократический нос. Хотя по форме это был все тот же нос, полученный по наследству всеми членами семьи, он выглядел различно на лице каждого из них. Он выражал достоинство и терпение на усталом лице бабушки, на увядающем лице матери он был воплощением покорности судьбе. У Пети он говорил о тайной обиде, о назревающем бунте. Очаровательным он казался на нежном лице Лиды. Он говорил, он пел о замечательных надеждах, романтических мечтах, о том, как жизнь прекрасна в 17 лет. Он был обыкновеннейшим носиком на худеньком веснушчатом личике Димы. Здесь он забавно и трогательно морщился, реагируя на неожиданности жизни. И все же это был тот же нос, объединяющий их в одну семью. Семья эта была русская, когда-то в прошлом большая, богатая, знатная. Пройдя через войну и революцию, перенеся преследование, нищету, болезни и голод, пережив пожар, испытав потоп и землетрясение, семья потеряла одних своих членов, породила новых. Смертность все же оказалась проворнее рождаемости, и теперь семья состояла из 5 человек. Итог длительного процесса роста генеалогического дерева. Это были бабушка, мать, дочь и 2 племянника-сироты, оставшиеся от 2 умерших братьев. Все вместе они составляли семью на чужбине, дубовый листок, давно и навек оторвавшийся от ветки родимой. Буря гнала их на восток. 1937 год застал их в Китае, в Тяньцзине. Они жили в наименее фешенебельной и потому наиболее дешевой части британской концессии, неподалеку от берегов загадочной Хэйхо. На первый взгляд, иностранные концессии в Китае имеют внешнеевропейский вид. На широких мощенных улицах, окаймленных деревьями, среди домов современной архитектуры, турист белой расы чувствует себя как дома. Но вот он начинает замечать, что деревья по большей части голы, что между домами стены из серого камня, порою с башнями и бойницами. Чей-то подозрительный глаз уже глянул оттуда на пешехода. Турист смотрит вверх. Стены утыканы острыми гвоздями, усыпаны колким битым стеклом. Чья-то винтовка гуляет у башни, и к ней уже бегут две другие. Но все это без звука, без шороха. Эта крепость – дом богача-китайца. Их много. Там своя жизнь и должна быть какая-то своя тайна. Эта жизнь и эта тайна ревниво оберегаются. Атмосфера настороженности окружает такое жилище. Но турист любопытен. Он хочет видеть. Единственный вход в такую крепость – маленькие, выкрашенные в яркую, обычно красную краску, железные ворота с тяжелыми чугунными болтами, задвинутыми наглухо, и самый любопытный глаз самого любопытного туриста не увидит ничего, кроме холодного мертвого камня и пылающих, как сердце, ярких ворот. Но бывает миг, когда ворота открыты, и если подстеречь, можно увидеть больше. Турист увидит изумительный сад с искусственными скалами и маленькими озерами, с аллеями редких цветов, с птицами в клетках и на воде. Изящные, артистически выращенные и подстриженные деревья бросают на всю нежную кружевную тень. Беседки из лакированного дерева, зеленые, синие, красные с золотом отдыхают в тени. Мраморный лев с круглыми глазами и широко раскрытой пастью, по-видимому, чем-то страшно рассержен. Бронзовый дракон, связая с покатой черепичные крыши, улыбается коварной змеиной улыбкой. И все это среди могильной тишины. И вдруг на тропинке появляется прелестная стройная женщина в сияющей шелковой одежде с маленьким цветочком в черной, отсвечивающей гладкой прическе. А за нею служанка на коротких ножках уже бежит, раскачиваясь направо и налево. И на все это зеркало, всегда укрепленная где-то над воротами, изнутри вдруг бросит во двор сноп лучей яркого, острого, как нож света. Но это был миг, и видение всегда мимолетно. Уже чьи-то невидимые руки поспешно захлопнули ворота. Гремит засов. Винтовки склонились с бойницы. И снова турист стоит на улице почти европейского города. Он даже не верит тому, что только что видел. Чем дальше от центра концессии, тем меньше английского в ней остается. Люди иных рас и наций теснятся на ее окраинах, пытаясь укрыться от интернациональных и личных невзгод под сенью гордого флага могущественной Британской империи. Она самая могущественная в мире, и им всем мачеха. К ней толпятся, желая быть хотя бы и пасынком. В одиночку и семьями живут в пансионах, где сдают комнаты со столом и с удобствами, и без стола, и без удобств, даже без мебели, воды, света и кухни. такой именно пансион. Снимала семья и от себя уже сдавала комнаты жильцам. Пансион этот находился на Конг-стрит, номер 11. Предприятие это, заставляя всех членов семьи работать, не приносило никакого дохода. Каждый искал что-нибудь добыть на стороне и внести эту лепту на покрытие общесемейных издержек. Много книг существует по вопросам экономики. При университетах есть для нее отдельные факультеты, но, к глубокому сожалению публики, все вопросы трактуются лишь в больших масштабах. Легко найти подобные сведения о мировой экономике, о монетных системах и банках, об инфляции, о девальвации, но на самый насущный, самый интересный вопрос – как прожить семье без денег? На этот вопрос нет ответа ни в одной доселе написанной по экономике книге. А между тем, именно этот вопрос мучительно интересует по крайней мере 2/3 человечества. Пренебрегаемая в сфере чистой науки практика жизни с семьей, но без денег, делается достоянием сферы искусства. И здесь свободно предоставляется индивидуальным талантам без общих традиций, законов и правил. Финансовое положение семьи было неопределенно, более того, ненаучно и нелепо. Оно покоилось на нездоровых экономических началах. Его основами были, во-первых, попытки что-нибудь заработать, во-вторых, развитие навыков обходиться без необходимого. Второе удавалось успешнее первого. Чтобы заработать, необходимо найти, от кого заработать, но это лицо всегда в отсутствии. Умение же обходиться без необходимого есть дело совершенно личное, не зависящее от посторонних и с годами практики, могущее быть доведенным до высокой степени виртуозности и совершенства техники. Так, летом члены семьи обходились без шляп, перчаток, чулок, носок, пальто. Зимой – без галош, теплой одежды, шерстяных вещей, без пищи частенько во все времена года. Без тепла, уюта и человеческого участия десятилетия. Бабушка более других замечала лишения. Часть ее жизни прошла в благополучии довоенного и дореволюционного быта. Она помнила дом с колоннами, и в нем такое множество вещей. Вещами были полны шкафы, комоды, гардеробы, шифоньеры, сундуки, чемоданы, шкатулки и ящики. Вещами были заставлены чуланы, чердаки, кладовые, сараи, подвалы. Вещи лежали на полках, столах, этажерках. И все это время их еще выписывали из-за границы, покупали в магазинах, получали в подарок и по наследству. Теперь же, не имея решительно ничего, она переносила бедность как унижение. Тот факт, что у Лиды была всего одна рубашка, казался бабушке стыдом и унижением, когда она вспоминала о своем собственном гардеробе в Лидином возрасте. Thank you. несколько дюжин белья с кружевами, вышивками, монограммами, лентами. Да-да, девочка нищая. Но сама Лида, никогда не видев бабушки в юности и не имея возможности сравнивать, многих лишений не замечала совершенно. Ее мечта была другая. Потомок гордых предков, и она была честолюбива. Ей хотелось получить первый городской приз за плавание. Главной надобностью был купальный костюм. Она его имела. Здесь заканчивались ее стремления к приобретению гардероба. Для каждого члена семьи одна и та же жизнь среди одних и тех же лишений принимала различный характер. Для бабушки жизнь была уже разрешенной религиозно-философской проблемой. Для матери она была непрерывной арифметически-хозяйственной задачей. Для Пети жизнь обернулась в трагедию постоянно уязвляемой гордости. Для Лиды она наполнялась лирическими взлетами надежд и мечтаний. Для Димы она обернулась забавой. Возможно, что различное отношение к жизни зависело от разницы в возрасте и практическом опыте. Членам семьи было от 8 лет до 70. Что же касается опыта, то измерить его трудно за отсутствием общего масштаба. И все же семью никак нельзя было назвать несчастной. Таких семей на свете много. Они просыпаются утром с вопросом «быть или не быть?» и ответить на него могут лишь вечером, когда день уже прошел, а они живы, снова все вместе вокруг стола. Поевши, они начинают мечтать о лучшем будущем. В этом мире хорошо мечтать умеют лишь бедняки. Бедняк не может не быть хоть немножко поэтом, хотя бы отчасти мечтателем. Мир, реальный для богача, для бедняка фантастичен. Мир полон богатств, застрахованных от его посягательств, пищи, которую он не имеет права есть, одежды, которую он не может носить. Религия, наука, литература тысячелетиями стремятся его поднять и осчастливить, но он по-прежнему гол и босс. Он, по совести, не может быть реалистом. Он мечтает о переменах в жизни. Так и семья жила мечтами, что вот вдруг случится что-нибудь замечательное, и жизнь станет легче. Этой перемены они ждут со дня на день, каждый по-своему. Бабушка молилась о ней перед иконой Божьей Матери взыскания погибших. Петя покупал лотерейные билеты. Но до самой весны 37-го года не произошло никакого чуда. Как и в каждой хорошей русской семье, ее члены были нежно привязаны друг к другу, всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой национальной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к миру, в котором они жили. Их интересовали все общечеловеческие проблемы: поэзия, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русский ум отказывается посвятить себя всецело только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни. Вошедший по внешнему виду был совершенно необычным посетителем для такого дома, как номер 11. Даже по ошибке такой господин не должен был войти в такую калитку. Это был без сомнения англичанин. Высокий, здоровый, хорошо одетый, прекрасно выбритый, корректный и высокомерный. Он был человеком иной, счастливой жизни. Он явился с другой планеты. Зачем он вошел в сад? Почему он сначала остановился, посмотрел на фасад дома номер 11, а потом сделал два шага по направлению к бабушке и опять остановился? Чего он мог искать здесь? Он был фантастическим явлением на этом будничном фоне. И почему он не ушел сразу, если лицо его выражало только брезгливое презрение к тому, что он видел? Англичанин постоял с минуту, как бы давая и себе, и другим время привыкнуть к необычайности положения, и заговорил по-английски. Он сказал необыкновенную вещь. В доме номер 11 сдавались комнаты, и он хотел видеть хозяйку. Первой пришла в себя бабушка. Она переменила изумленное выражение на приветливое. Она встала и радушно улыбнулась. Бабушка получила прекрасное воспитание и поэтому легко ориентировалась во всяком положении. По-английски она говорила отлично. Предполагая, что господин пришел по недоразумению, она объяснила, что номер 11 – это русский пансион, и что в нем имеются жильцы разных национальностей и даже рас, что дом не очень комфортабельный, и что по всем этим причинам он не подходит для англичанина. Хотя она говорила и быстро, и вежливо, господин слушал с брезгливым нетерпением и, едва дав ей докончить, повторил, но на этот раз несколько громче, то же самое, что сказал и в первый раз. Ему нужна комната в пансионе номер 11, и он хотел бы видеть хозяйку. Господин вошел, и в полчаса была заключена удивительная сделка. Лучшая комната в доме с балконом в сад была сдана. И деньги тут же и без просьб и торговли были уплачены вперед за 2 месяца.
Вы слушали первую часть художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья» в исполнении актрисы Евгении Боярских. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.